Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 7 минут в Москве, понедельник, январь, день 29-й, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, это программа «Своя правда», и сегодня мы будем говорить об обнародованном в будущем, да, обнародуют скоро кремлевский доклад, вот, должны в США все-таки опубликовать его, это некий список бизнесменов, которые, по мнению Конгресса, близки к Кремлю и причастны к коррупции и нарушению прав человека, и вот кто именно попадет в этот список и сколько там окажется фамилий, пока не знает никто, и говорят, что, в общем-то, планируемая дата публикации доклада совпадает с новой волной санкций в отношении российского военно-промышленного комплекса. Мы будем обсуждать, каковы сегодня последствия для элит и обычных российских граждан, если вот этот доклад, да, некий кремлевский, будет опубликован. Что же для нас это вообще для всех значит? Сегодня в студии заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Сергей Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
И секретарь Центрального политсовета партии «Патриоты России» Сергей Глотов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Ну, вот вы так начали, действительно, знаете, полновесно, поэтому вам и первый вопрос. Ну, вот что это за кремлевский доклад и что он нам сулит?
Ну, пока мы знаем немного сообщений прессы о том, что он будет. Американцы проснулись в очередной раз и грозят нам санкциями. Все уже правильно вами было сказано о том, что собираются ударить по элите. Скоро выборы президента России, по всей видимости, с этим связаны. Будут указаны конкретные персонали. Но меня вот что удивляет. Да, совпадает это магическое число 29 января с разгрузкой нашего первого, вернее, французского танкера в Бостоне с сжиженным газом. Вот эта замерзающая Америка, восточное побережье США, где цены на газ взлетели до 6 тысяч за тысячу кубов. Напомню, что в Московской области стоимость тысячи кубометров газа – это 5 тысяч рублей. Да, грозят нам санкциями. Угу. Поэтому я вот совершенно не обеспокоен, точно так же, как, наверное, пресс-секретарь президента Песков говорит, что это все фикция, да, там элиты. Понятно, что против элит будут введены эти санкции. Нас больше интересуют не элиты, а жизнь наших избирателей, наших простых граждан. И, Сергей, мы были депутатами Государственной Думы и не раз, наверное, вот, обсуждали эти темы в Госдуме, хотя у нас разные идеологические платформы, но будем об этом говорить, и заявлено пока из сообщений прессы, что это 12 таких позиций примерно, по которым американцы нас хотят задавить. Это старые и новые, я бегло напомню. Да, против юридических и физических лиц вот разработано якобы 12 вариантов действий. Первое, тезисно, перекрыть доступ к американскому рынку. Прекрасно. Усилить контроль за российскими активами США. Третье. Вот, потерять право на въезд США для вот этой элиты, о которой вы только что сказали. Вот, дальше. Поучаствовать в США, значит, в российских проектах больше невозможно. Секторальные санкции усилить. Суверенный долг России там пощипать, потрогать, не пустить к этим гособлигациям. Запретить что там? Ну, сделки очередные коммерческие. Запрет кредитования, запрет на экспорт товаров, запрет денежных переводов, ну, наверное, 11-й запрет опять там на покупку собственности, и 12-й пощупать вот тех мифических и реальных людей, которые есть.
Ясно.
Я думаю, об этом будем дальше говорить.
Спасибо, Сергей Александрович. Сергей Викторович, ну вот мы услышали мнение вашего оппонента, наверное, можно так говорить. Ну, вот ничего страшного вроде бы и нет в грядущих санкциях американских, очередных.
Ну, прежде всего, надо сказать, что нынешние санкции – это, конечно, не принципиальное изменение ситуации, это скорее логическое развитие вот тех мер, которые были приняты. Там даже формально это так, потому что вот мы сегодня говорим, там, 29 января,
ну, да.
Значит, в законе, который был принят американском в июле месяце прошлого года, там просто есть прямая запись, что через 180 дней, то есть 29 января 2018 года президент должен представить в Конгресс список причем там должно быть не менее новых 5 как бы фигурантов. Список, расширяющий круг физических лиц, круг юридических лиц, и вот те секторальные санкции, так называемые.
А если оборонные... этих пятерых не будет,
нет, новых это людей,
их надо придумать?
Нет, это обязанность, есть закон.
То есть их надо придумать, правильно?
Ну, конечно, да. И Трамп, насколько я знаю, он поручил Госдепу в сотрудничестве с Минфином такой доклад готовить. Значит, поэтому там принципиально нового нет. Против России действуют санкции с 2014 года. Угу. Санкции вот именно 3 видов. Это персональные, секторальные и финансовые. И эти санкции, вот если говорить в целом, то я думаю, что пакет, который сейчас готовится, действительно его никто не знает. Там, кстати говоря, половина этого доклада будет секретной, между прочим. Даже после его выхода мы не все узнаем. Значит, это, пакет этих санкций в значительной мере направлен не столько на расширение самих по себе, вот ограничений, которые уже действуют, сколько на контроль за, ну, как бы уклонением от этих санкций. Угу. Ну, вот, в частности, вот дочки Сургутнефтегаза, как говорят, войдут туда, потому что Сургутнефтегаз под санкциями, а у него есть 100% дочки, через которых он осуществляет финансирование и так далее. Поэтому я бы сказал так, что тут нужно смотреть не столько на этот доклад, потому что внимание приковано к тому, попадет туда Фридман с Авеном, не попадет туда Фридман с Авеном, а сколько на то, что суть проблемы, что против России применяют санкции такие же против, как Ирана и Северной Кореи. Мы попали в один закон.
Самое интересное, что при этом нас просят применять санкции против Северной Кореи активнее. Это довольно смешно.
Я не слышал, что просят, просто мы сами на себя взяли.
Мы сами взяли глупые обязательства.
Сами на себя взяли такие обязательства и сами опровергаем, что мы их нарушаем. Так что никто тут особо ничего не просит.
Трамп говорит, мало помогаем. Китай говорит, молодцы, Россия не очень.
Ну да, это правда, да. Ну, так, нет, так он говорит про то, что Китай не, санкции выполняет, а Россия нет.
Да.
Он не говорит про
помогает. Да-да-да, но это и есть.
Но это не совсем то же самое. Но санкции мы сами на себя приняли. Между прочим,
да-да-да.
Если уж говорить о Северной Корее, раз мы сюда перешли, то Россия, вообще говоря, в 60 километрах от Северной Кореи. У нас общая граница, мало кто знает об
этом. Я думал наоборот.
Там Владивосток.
Я думал, Северная Корея от России.
Ну, хорошо.
Ладно, хорошо, Сергей Викторович, я вас понял. Но вот, Сергей Александрович, ну вот действуют эти санкции, да? Ну, а они почему, собственно, действуют? Кто виноват в том, что эти санкции появились?
История вопроса будем рассматривать.
Да.
Ну, можно, конечно, заглянуть, это правильно. Я тоже сторонник того, чтобы в динамике все это посмотреть. Но вот одно интересное сообщение сегодня тоже посмотрел. Евросоюз оперативно отреагирует, если ограничения со стороны США затронут экспорт Европейского Союза. Как мы знаем, там было 28 стран, ожидается 27, но между тем это серьезные торговые экономический партнер с Россией, это 44% у нас оборота внешнеторгового с ЕС. Об этом заявил там пресс-секретарь Еврокомиссии и так далее. Мы в Евросоюзе верим, что торговля может и должна быть выигрышной для всех. Но будем надеяться, что эти санкции, да, ударят по Евросоюзу больше, чем по нашей стране. История вопроса с санкциями известна, да, 14-й год. И понятно, что если посмотреть вот данные нашего... Минэкономразвития, то до 2013 года все развивалось более-менее прилично, если можно так сказать. Рост товарооборот, в том числе Соединенными Штатами Америки. И сейчас он там не самый маленький, хотя мы занимаем только 1% доли у американцев в их товарообороте. Они у нас на 6-й позиции. Дальше 2014 год. Крым возвращается домой. Это радикальное, очень серьезное, долгожданное событие. Мне в свое время довелось организовывать движение антинато в Государственной Думе. Мы противились тому, чтобы американцы высаживались в Крыму, занимались, проводили другие возможные мероприятия. Думу уговаривали, чтобы мы не называли НАТО партнерами и занимались укреплением обороноспособности страны. Все пошло оттуда. Ну, и до этого, конечно, увидели в России конкурента. Ключевое слово – конкуренция. Никто не хочет никого терпеть на рынке. Мы свой рынок открыли в 1992 году, открыли, да, и потеряли свою промышленность, потеряли объемы в сельском хозяйстве, который сейчас наращивается. А дальше ответный механизм.
Я тогда думаю, в чем мы конкуренты?
Мы конкуренты по многим позициям. Я думаю, что дальше мы об этом поговорим, возьмем, посмотрим справку о товарообороте России США станет понятно, каковы ответные меры. Но я напомню, что с 20 марта 2014 года указом президента осуществляются ответные контрсанкции. Это в отношении первых 9 там, конгрессменов и других официальных лиц. И с августа 2014 года мы осуществляем ответные меры в отношении Европейского Союза, США, там, Австралии, некоторых других стран, связанных с поставками продовольствия. Делается это более-менее аккуратно, потихоньку, да, наша страна, как принято говорить, становится с колен. Самое большое здесь сожаление, что население не очень пока чувствует этот 1,5-процентный рост, там, может быть, он есть или
потому
нет.
Потому что до этого было 2,5% падения.
Да, да, можно напомню. Здесь говорить, а если еще зайти дальше в историю, то надо вспомнить, что в конце 80-х как-то перестройка затевалась, потому что мы шли темпами 4,5-5% годовых, а потом говорили, что надо 7 для того, чтобы выжить в мировой экономике. Поэтому, завершая, да, понимая, что у каждого есть свои аргументы и свое время, и вот этот девиз говорит, радио говорит Москва, думать, знать, слушать.
Слушать, думать, знать.
Да, да, я думаю, что это хороший девиз, побуждающий к тому, чтобы задуматься об уже об ответных санкциях на то, что произойдет вот сегодня ночью.
Я присутствовал при создании этого девиза, кстати. Просто решил похвалиться немножко. Спасибо большое, Сергей Александрович. Сергей Викторович, ну а кто виноват-то в санкциях? Понимаете, вот есть же две позиции, что американцы все придумали специально, развязали гражданскую войну на Украине, а мы уже как могли, так и реагировали. А есть другая позиция, сами виноваты.
Ну да, я склоняюсь ко второй позиции, причем у меня нет иллюзий относительно того, что американцы там, что это наши лучшие друзья, с которыми надо ходить, обнявшись под руку и петь совместные песни. Нет, дело не в этом. Конечно, у них свои интересы, конечно, есть элементы конкуренции, хотя, конечно, не такой масштабный, о котором говорил Сергей Александрович. Мы, по большому счету, не конкуренты американцам.
Но в военной сфере разве нет?
В военной сфере, конечно, разве что, да, конечно. Разве что в военной сфере. И вот поставки газа, которые нарастили американцы, тоже стали в этом смысле конкурентами. Но, по сути, вот эти две позиции ими ограничиваются. Значит, я думаю, что это действительно, это авантюрное решение, с моей точки зрения, с точки зрения нашей партии, 2014 года. Это очень сомнительный референдум в Крыму и поддержка вот, сепаратистов на Донбассе. Мы тем самым... Тут, наверное, не время и не место обсуждать такие глобальные политологические вопросы, были бы санкции без этого или их не было, как любит говорить нынешняя власть, что все равно нас бы наказали за самостоятельность. Но так или иначе мы подставились. Мы, российская власть, сделала Россию мишенью для этих санкций. Они для нас очень проблематичны. Даже не столько персональные санкции, вот сколько так называемые секторальные. Ведь смотрите, что запрещают. Запрещают экспорт в России, по большому счету, современных технологий. Технологий, которые нужны, я уж не говорю про там, цифровую экономику, о которой все говорят, но вот даже вот в нефтедобыче, в нефтеразведке нужны современные технологии. Без них, так сказать, эффективность резко падает. И поэтому санкции довольно чувствительны. Финансовые санкции очень чувствительны, потому что финансирование... Ну, правда, тут надо сказать, что у нас, не знаю уж, хорошо или плохо, скорее плохо, но у нас вообще, по сути, масштабных инвестиционных проектов-то нет, под которые нужны крупные вот такие финансовые инвестиции, за исключением там «Северного потока-2». Но вот «Северный поток» требует там несколько десятков миллиардов долларов кредитных средств, потому что мир развивается только так, такие крупные проекты только за счет финансов привлеченных реализуются. И вот «Северный поток» сейчас просит деньги у российского бюджета. Вот мы резервный фонд, я обращаю ваше внимание, проели вот в конце прошлого года, он закончился. Остался только фонд национального благосостояния.
При этом слава говорят, Богу, что наши резервы именно в валюте растут. То есть резервы, которые мы вложили в экономику, например, Соединенных Штатов
Америки. Мы не в экономику США вложили, мы вложили финансирование внешнего долга США. 100 миллиардов долларов, да. Это облигации.
Да, вопрос, зачем до сих пор?
Да, ответ простой, потому что куда? А китайцы куда вкладывают огромные деньги, которые составляют их финансовые резервы, или там японцы.
Ну, они в реальный просто сектор
некуда,
экономики.
Некуда, потому что реально экономика США – это одна из крупнейших экономик мира. Я хочу сказать, что вот для сравнения просто, валовой внутренний продукт США, ЕС в целом и Китая – это примерно по 20 триллионов долларов у каждого.
Ну да.
У России, напомню, вот даже вот по оптимистичным пересчетам, 3. Понимаете, поэтому это, конечно, центральная часть мировой экономики, и нам нужно понимать, что мы находимся в режиме все-таки периферийной экономики. Я не хочу сказать, что санкции являются причиной того, что у нас, вот, как говорил мой оппонент, 1.5%, мир 3,7, я напомню, это средняя температура по больнице в мире. 3,7 мировой рост.
Ну, надо сказать, что это как раз не в тех странах, которые считаются прямо сильно передовыми.
Нет, нет, в Америке высокий рост до 5%. Ну. Нет, высокий рост. Сейчас как раз время, и фондовые индексы, между прочим, ставят рекорды, и Dow Jones.
Что дело в санкциях у нас поэтому?
Нет, санкции, конечно, снижают наш ВВП, это очевидно. Но главная проблема не в них. Главная проблема в том, что у нас государственно-монополистическая экономика с силовой компонентой, где спецслужбы имеют полный произвол, и где бизнесом заниматься практически невозможно. У нас молодые люди, заканчивая вузы, уезжают, особенно технически, там, математически, физически, уезжают за границу, потому что здесь нет ни работы, ни перспективы, ни условий для нормальной интеллектуальной деятельности. А только за последние там, 15 лет больше 2,5 миллионов людей уехал на постоянное место жительства, конечно, в Европу и в Америку. Кстати, для сравнения, после 17-го года, после Октябрьской революции, уехало 2 миллиона
человек. Я просто хотел уточнить, Сергей Викторович, а приехало-то сколько людей?
Понимаете, приезжают к нам мигранты.
Не те.
Дело не в том, что не те, это уровень образования. Уровень образования, потому что приезжают те люди, для которых есть работа, понимаете? А работа для креативного класса, для вот молодежи в России нет, потому что у нас очень отстала экономика. И за последние вот 17 лет, которые там у власти нынешней группировки во главе с президентом Путиным, прям ничего же не сделано для того, чтобы сделать из нашей экономики хоть что-то более похожее на современное.
Это заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Он называет группировкой тех людей, которые находятся у власти. Это его мнение. Я на всякий случай дистанцируюсь, просто скажу об этом, да. Сергей Александрович, ну, к вам вопрос. Вот вы говорите, что у нас есть...
Алексей, давайте цифры сейчас уточним. Вот я дополню то, что Сергей сказал, да. 33 тысячи выехало, да, и 10 миллионов находится в России мигрантов. Да, часть из них действительно это хорошие трудовые мигранты. Надо знать социологию, и Сергей ее тоже знает, потому что он очень хорошо всегда подготовленный человек. Я еще раз хочу сказать, что я знаю его по работе в Госдуме. Я только не согласен вот с этой позицией «Яблоко» по Крыму. Они потеряли и много, несколько процентов на том, что не признали Крым российским. Но эту тему мы обсуждать не будем, конечно. Смотрите, треть из 10 миллионов хотят остаться в России на века. Поэтому 146,5 миллионов человек сегодня у нас живет. И если оттуда выберем треть, то примерно понятно. Я не говорю о Донбассе 4 миллиона, я не говорю о других территориях, которые, да, надо решать их судьбу. Да, у нас есть закон, мы его принимали в свое время в Государственной Думе, о статусе нового субъекта Российской Федерации, по нему пошел Крым, пойдут другие территории. Но вот этот сюжет я хочу уточнить, что да, выезд есть, о чем Сергей сказал, но приток в Россию, конечно, да, это рабочие места, конечно, это спорный вопрос. Почему я вспомнил эту цифру? Потому что вот в декабре нам, политическим партиям, которые не представлены в Государственной Думе, вдруг представляют возможность раз в год выступить в Госдуме. И там обсуждались темы. Резиновые квартиры, вроде завершилась эта тема, законодательно запрещено, вот резиновые офисы нет. И звучали официальные цифры. 10 миллионов постоянно находятся здесь. Они приезжают, уезжают, сменяют друг друга. Треть из них, по данным статистики, останется всегда здесь. Но это вот к разговору, может быть, будущему о том, что нам делать в плане импортозамещения.
Вы сказали, что у нас мы принимаем ответные санкции, да. Понятное дело. А что там за ответные санкции? Насколько они вредят американцам?
Ну, вот я думаю, следующее, да, здесь, если сказать, что они уже приняли, да, угу. Давно они замахнулись на наш «Алмаз Антей», они Ижевский механический завод вот, гнобят, как в народе говорят, да, концерт Калашниковых не устраивает.
Нет, это их,
а я сейчас скажу, «Рособоронэкспорт», «Уралвагонзавод», значит, они там «Сухой», «Генштаб», «ФСБ», «СВР». Теперь давайте посмотрим, вот, внешняя торговля России и США. Что бы я предложил, да, поскольку вот я не включен в состав сейчас экспертов.
Нет, а сейчас-то мы вот, сейчас я скажу, да, вы да, скажите, что мы сейчас что? Вели, как вот, мы наказываем Америку.
Вот, вот я сейчас хочу сказать, как мы должны наказать Америку.
Как да? Должны-то, понятно.
Сейчас я скажу, да.
Пока мы ждем Йеллоустоун, когда там слабо, извержение и все.
Пока мы очень слабо наказываем Америку, мы наказываем физиков, да, как говорят, физики и юрики, да, надо наказывать не только физических
лиц. Так вы расскажите, а надо... как мы наказываем?
А нет практически ничего, там есть целый
то
перечень.
То есть наши ответные санкции, наши они очень слабые?
Наши ответные санкции нет, я скажу о них, если вы откроете перечень постановлений правительства с 2014 года, это десятки страниц по конкретным группам товаров, которые запрещены сегодня к заводу. Я не стал брать эту подборку, потому что это бессмысленно, там, начиная да, от продуктов питания и заканчивая там медикаментами и прочее, даже не медикаментами, а приборами там для медицины, скажем, некоторыми. И вот давайте посмотрим, что можно предложить, да, чтобы я предложил, меня позвали бы экспертом, я был как-то экспертом в комиссии президента там по модернизации.
Сергей Александрович, самолеты, я все равно...
космические
я...
аппараты,
да.
Автомобили легковые на, значит, на
решите
один
хлады.
Триллион, на один триллион, да, зачем нам на один триллион их машины сюда завозить? Запчасти, да, запчасти к оборудованию, согласен, да, самолеты уже свои производим, части там, мясо домашней птицы и субпродукты, посмотрите, на 307 миллионов у нас свои куры импортируем, насосы, надо подумать, и вентиляцию, прочие орехи на 171 миллион, давайте в СНГ, в Евразийском Союзе закупать, полимеры, хлорвинил, химию у нас еще достаточно, мы сами экспортируем, вот соевые бобы на Кубани бы выращивал, на Дальнем Востоке они растут, я представлял Краснодарский край, да, знаю.
Так, Сергей Александрович, почему же не происходит-то этого, скажите,
пожалуйста. А потому что вот говорит Сергей, да, о том, что слабое политическое руководство. Я не буду говорить его словами, потому что я не могу это в эфире даже произносить, и вы правильно сделали, что открестились от его, значит, этих слов, там, клика и так далее. Вот, я должен сказать, что нужна политическая воля. Надо понимать, да, что мы идем по этому пути импортозамещения. Степ-бай-степ, как эти американцы говорят, шаг за шагом. Так давайте следовать этой логике. И поднимем историю этого импортозамещения там с 1912 года. Эта история, оказывается, импортозамещения в России существует даже чуть раньше, если не говоря там о прежних веках. Советский период прекрасный был. Чем больше мы находимся, как ни странно, в замкнутом пространстве, да, тем лучше результаты экономического развития нашей страны.
Конечно.
Но Сергей прав в том, что, конечно, передовые технологии надо брать, конечно, надо их искать.
Так не дают.
Конечно, нужен, я бы давно создал Госкомитет по науке и технике.
А я бы, знаете, как сделал бы? Я бы сделал так, что Россия была бы, конечно. Ну, мы все бы сделали. Сергей Викторович, а вы бы что сделали?
Ну, на самом деле, это иллюзия, что можно отказаться от импорта. Даже Советский Союз, который жил за железным занавесом, и, вообще говоря, грозил ядерной дубинкой всему миру, был одной из, реально был сверхдержавой, и то импортировал все то, о чем говорил Сергей Александрович, включая мясо птицы. Почему? Потому что уже много лет, много десятилетий в России и в Советском Союзе, и в России Ельцина, и в России Путина не делается ничего для того, чтобы, ну, ничего существенного, для того, чтобы действительно сделать из нашей экономики современную высокоэффективную.
То есть, я правильно понимаю, санкций, мы не можем ответить
конечно,
на
можем,
санкциями,
да,
своими санкциями так, чтобы это было ощутимо для Америки,
абсолютно,
правильно?
Это невозможно.
Сейчас мы должны
тем
уходить
более,
на новости.
Санкции, я просто два слова хочу
Сергей,
сказать. Санкции сейчас вредят.
Меня уволят, когда вы будете говорить два слова. Сейчас новости, да, а потом вы скажете два слова.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, программа «Своя правда». Я напоминаю, что в гостях сегодня заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко и секретарь Центрального политсовета партии «Патриоты России» Сергей Глотов. И обсуждаем мы некий кремлевский доклад, который должны опубликовать США сегодня, 29 января. Это список бизнесменов, которые, по мнению Конгресса, близки к Кремлю и причастны к коррупции и нарушению прав человека. И вот кто именно пойдет в этот список, сколько там окажется фамилий, пока не знает никто. И говорят, что часть его будет засекречена, и, может быть, мы до конца ничего и не узнаем. Сергей Викторович, до того, как уйти на новости, вы что-то говорили, а я вас прервал. Почему? Потому что меня могли уволить, да, если бы я задержал новости. Вы пошли мне навстречу, я пойду вам навстречу, пожалуйста.
Ну, я хотел просто два слова сказать о том, кому реально вредят наши так называемые контрсанкции, которые были введены действительно 4 года уже как. В основном страдают от этого два государства, это Польша и Литва, потому что это запрет на импорт продовольствия. Никакого отношения даже, там, не знаю, Германия, Франция, Италия, отчасти потому что у нас вот пармезан теперь мы делаем сами, ну, правда, какой-то пармезан, итальянский посол, знаете, он даже на этот вопрос не стал отвечать, какого по качеству. Но по большому счету эти контрсанкции вредят нам самим. То есть даже вот эта мера, она абсурдна. Если уж говорить о практических шагах, которые вот мог бы сделать Путин сегодня, ну, хотя бы это отменить, потому что это вообще уже просто абсурд. Ну, за что доказывать Литву? Ну, да, на член СС или Польша.
Ну, как за что?
Заведенные
как
американцами за что санкции.
Наказывать Литву? Там ну, достаточно это посмотреть на высказывания руководителей Литвы,
и уже будет хорошо. Я вам хочу сказать, что вот те, по-моему, 100 тысяч или 160 тысяч тонн продовольствия, которых мы раздавили бульдозером, достаточно для снабжения небольшого города. Небольшого города. Поэтому это не просто абсурдно, но с моей точки зрения, это еще и аморально. Аморально в условиях
хорошо, бедной а вот поляки, России. Литва, Европа, которая, как вот нам некоторые докладывают, стонет под санкциями, она может в какой-то степени Вашингтону послать сигнал? Давайте прекращать.
Да, она посылает сигнал усиливать санкции. Она вот подала сейчас иск. ЕСК подал иск против России вот на запрет поставки свинины, которая в основном шла из Польши.
А да, что, же они так, суд они... что же они так поляков-то ну, лишают что... возможности торговать с нами яблоками, свининой? Ну, что же они Литву так ну, прижимают, бедную?
Политика, да нет, ну, конечно, яблоки и свинина по сравнению с мировой политикой и с угрозой. Знаете, дело доходило до того, да, угроза... сейчас об этом уже говорят меньше, но вот некоторые наши ура-патриоты еще там, не знаю, 3-4 года назад всерьез рассуждали о ядерной войне, понимаете?
Да всерьез.
Начали размахивать дубинкой.
Сергей Викторович, это, такая, это вещь, такая проблема.
Пока... Это вещь очень серьезная.
Я понимаю, Сергей Викторович, но пока я о ядерной войне слышал из уст господина Трампа в отношении КНДР, что там огонь, это ярость.
Вы забыли просто. Вы просто забыли, что творилось
ну, давайте, среди давайте наших шиналистов. Давайте скажем так. А руководители наши, они этого не говорили, правильно?
То есть,
ну, не говорили.
Это правда, да.
Не говорили, вот это правда. Сергей Александрович.
Я хочу дополнить вот следующее. Давайте факты. 2016 год. Кто же пострадал от санкций, от наших контрсанкций? Китай плюс 4% в товарообороте. Германия минус 11%. Голландия, она же Нидерланды, минус 26%. Италия... минус 35%, США минус всего лишь 4,5%, очень хитрый по сравнению с Италией, Корея Южная, естественно, минус 16%, турки тогда особая ситуация, минус 32%, Япония минус 24%, Польша, кстати, только 5%, Франция плюс 14%.
О, с французами торгуем.
И сейчас газ, видите, наш перекупила, и американцам перепродают его там, который замерзает. Финны, наши дорогие соседи, 7,6%, ну, 7,5%. Англичане, вечные наши, да, те, которые против нас, 7,3%. И Украина минус 31%.
У меня вопрос возникает. Вот «Северный поток-2», такой уже набившая скорость, да, тема. Да. Вроде бы хорошо бы было это для Германии. Почему? У них есть технологичное, высокотехнологичное производство, у них есть как раз те самые технологии, у нас есть сырье, прекрасно можно было бы работать.
Ну и работай.
Ну.
работает, американцы мешают. И видите предупреждение, какое получили от Европейского Союза. Будете мешать, мы с вами будем ругаться. Но даже уже ЕС не может уже молчать. Европейский Союз даже не может молчать. Конечно, этот поток
будет реализован. Ну что, продавит?
Конечно, пройдет этот поток. Да? Ну куда они без нашего газа? Каждая третья горелка в Германии и в Европе, это на, ну, в частности, в Германии, это на российском газе. Посмотрите, начала Америка замерзать, там что-то необычные холода, да, вместо того, чтобы прекратить вот этот, обращаются к нам, уже сланцевого газа.
Если бы я знал, когда был в Германии недавно, что этот шницель жарили на нашем...
Я бы отказался.
Не, наоборот, я бы сказал, чтобы...
Газ наша политика.
Конечно, как бы вы это все поняли, сырой бы принесли. Сергей Викторович, к вам тот же, в общем-то, вопрос. Ну, смотрите, Северный поток-2, ну, как он может мешать Европе? Это же хорошо, объективно.
Ну, разумеется, ну, просто тут надо понимать,
так почему же тогда Европа действует себе в минус?
Вы поймите, что я сейчас говорю не о Европе, а о России. Европа, конечно, зависит от российского газа, но сегодня зависит. Mm-hmm. Понимаете, ту политику, которую мы выстраиваем по отношению, в том числе, к Европе, она очень близорукая. Вот я вот хочу, знаете, вот вспомнить высказывание Медведева, не премьер-министра, а вот пресс-человека, который в «Газпроме» все время комментирует. Вот он 5 лет назад говорил о том: вы что, какой сланцевый газ? Это смешно. Сейчас сланцевый газ становится реальным фактором экономической политики. Да, сейчас в Америке там холода, но это ситуативная вещь, это не будет каждый год. А что будет через 5-10 лет, я вам могу сказать. Во-первых, будет сланцевый газ, который, между прочим, огромные запасы в Европе, как раз в Польше и в Украине. Угу. Именно сланцевого газа.
А что ж тогда Польша пытается стать хабом международным и раздавать газ американский всей Европе, ну, если у них запасы сланцевого газа?
Ну, попробуй
добывать.
Я еще раз хочу сказать, вот это очень близорукие рассуждения. Надо смотреть на ситуацию в комплексе. Да. Надо понимать, что в международных отношениях ключевое слово – это не цена на газ. И не то, сколько...
Доверие?
Ключевое слово – доверие. Понимаете, я Россия угадал. Сегодня оказалась в списке 3 стран – Иран, КНДР и Россия. Почти весь мир относится к нам как к стране-изгою.
А Сирия?
Да, с изгоем. Вот в данном случае вот по некоторым там энергетическим позициям будет иметь дело со страной, которая имеет огромный запас ядерного, химического там, и бактериологического оружия, всегда будут разговаривать, это бесспорно.
Сергей Викторович,
но просто надо понимать, уточню, что по всем практически вопросам, значит, будет вот это тотальное недоверие. И если мы хотим действительно современную, которая отвечающая мировым стандартам экономики, хотя бы такую, как в Китае. Там нужно нам понимать, что вот такая позиция, которую занимает сегодня российское руководство, что нам трын-трава, что никуда не денутся, что прибегут, и вообще мы тут все такие крутые. Ну, понимаете, с голой задницей ты особо не попляшешь.
Сергей Викторович, пока мы дальше не продолжили этот стриптиз словесный, я просто хотел задать вопрос. Вы сказали, почти весь мир, да, считает Россию страной-изгоем. Что насчет Китая с его много... Да. Ну, я даже... Это не многомиллионное, это больше миллиарда. Что
я
насчет...
вам скажу.
Нет, подождите, да. Что насчет Индии, например?
Я вам отвечу.
Зачем приезжал саудовский король сюда, да, в Россию? Это вот что такое?
Я вам отвечу. Во-первых, санкции, между прочим, вот привели пример Южную Корею. Никакого отношения к делу не имеет вот эта статистика, потому что Южная Корея никогда не вводила санкции. Это санкции, это ЕС и США. Значит, что касается Китая. Ни Китай, ни Индия, ни тем более Южная Корея не признали присоединение Крыма. Понимаете? Даже Белоруссия этого не признала. Когда было голосование в ООН, из 180 государств мира 100 выступило против. Это что такое?
Советскую, знаете ли...
Советскую не так было. В советское время...
Советский Союз тоже не все сразу
признали.
Нет,
в советское время был мощный блок. Очень мощный блок.
Не-не-не, когда только Советский Союз стран. Образовался. Ну,
сейчас, когда он образовался сейчас, в 22-м
тоже,
году.
Тоже не признавали.
В 22-м году, но это...
А потом
вспомнили.
Признали.
Хорошо,
а потом про китайцев я хотел спросить. Когда были события на площади Тяньаньмэнь, они вам известны, ведь против китайцев вводили такие санкции, которые, может быть, нам сегодня даже не снились. И они не прогнулись?
Нет,
и пошли своим путем?
Нет, никаких санкций не было.
Как это не было?
Нет, не было санкций.
Ну, конечно,
нет. Там было просто... Перестали встречаться с руководством Китая.
И все.
Перестали, ну, конечно, это было, так сказать, скорее моральное осуждение, потому что...
За нарушение,
ну, между прочим, Тяньаньмэнь, это 89-й год. Да. Тогда Китай, между прочим, имел потенциал экономический.
Гораздо
если вы вспомните, конец 80-х годов, это китайский мягкие игрушки по всему миру, в том числе и в России.
Конечно же, я
ничего другого не было. Ничего другого из Китая тогда и не было. О. Это было еще относительно,
относительно небольшая страна. Поэтому я говорю, может быть, вот эти движения, которые мы сейчас совершаем, в сторону самостийности, и в том числе и, может быть, некого изоляционизма, да, со стороны Запада. Может быть, это неплохо, может быть, это всколыхнет какие-то внутренние...
Президент Путин так и говорит,
внутренние мощности.
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Извините, я просто закончу.
Я вам хочу сказать, что есть даже вот формула, что типа вот санкции нам помогли, мы развиваем импортозамещение, но я не вижу результатов по технологичным позициям. Понимаете, их просто нет. Никакого импортозамещения без современных мощных финансовых систем, без современных действительно технологических прорывов. Знаете, я вам хочу сказать, как вот Япония поднимала в свое время. Они скупили там в 50-е годы почти все мировые патенты, устаревшие, безусловно. Угу. Но на основе этих мировых патентов они их сами дорабатывали и продвигались вперед.
Вы правильно говорите
мировой технологической державой. У нас же не делается ничего.
Вы правильно говорите про 50-е годы, но при этом надо вспомнить 40-е годы, вторую половину. Они сначала получили две ядерные бомбы на свою территорию, да и Токио дотла сожгли, а потом, конечно, да, в 50-е
потом уже... помогли.
Да. Но вы забыли про Германию, которая тоже в 40-е годы кое-что получила.
Да, я не забыл про Германию. Да. Я даже помню то, что Германии помогли объединиться, опять же, мы.
Нет, во-первых, Германия сначала поднялась самостоятельно после Второй мировой войны, не в пример Советскому Союзу.
ФРГ или ГДР?
ФРГ, конечно же.
А ГДР ФРГ. Нет.
Да ГДР конечно, отставал очень сильно из-за социализма.
Ну ладно, хорошо. Сергей
Я хочу вот один жизненный сюжет вспомнить. Был такой у меня случай, когда мне поручили встретить в Шереметьево возвращающегося из Германии Александра Зиноя, известного писателя, да, критика Советского Союза, Зиеловские высоты и так далее. И
вот
зияющие, да. Значит, сидели, разговаривали в аэропорту, и я задавал примерно такой же вопрос, да, что там в Германии, как там дела, и его знаменитая фраза вспоминается, он повторял ее, и до этого она была известна, целились в коммунизм, попали в Россию. Что бы почти ни делали, да, будут целиться теперь уже не в коммунизм, а в наш капитализм, да, и попадать в Россию. Еще начиная с Тургенева, который это подробно описывал. Что касается Европы, да, то понятно, что она в зависимости от тех же Соединенных Штатов. Но Европа тоже уже разнородная, да, и Германия уже, понятно, да, вот заявляет здесь о некоторых своих позициях и лидерстве. Все это есть. Поэтому надо работать аккуратно, но точно, как говорится в известном фильме, и контрсанкциях, я думаю, что в самые ближайшие дни будет разговор, как сообщает пресса, уже Кремль провел совещание на эту тему, узнаем, каковы будут эти контрсанкции. По поводу того, что Сергей говорил, например, о курятине, да, ну, 98% мы закрываем себя по курам, у нас нет КРС, крупного рогатого скота, мы должны съесть 5 миллионов тонн вот мяса, да, говядинки, мы только 1 миллион уже давно, еще с времен там, очаковских покорений Крыма. Это мясо нам нужно. Но для этого есть Бразилия, есть другие страны, где можем это взять.
Ну, страны БРИКС, да?
Да.
Хорошо. Ну, вот я, кстати, хотел просто в пример вот как сам для себя поставить. Смотрите, был Советский Союз. В Советский Союз входили многие государства, которые теперь называют себя независимыми. В том числе и государства, которые вот часто называют Прибалтикой. Некоторые думают, что Прибалтика – это одно государство, но нет. Это Литва, Латвия и Эстония. И вот, казалось бы, Литва, Латвия, Эстония, Евросоюз. И должны они, наверное, лучше нас жить, потому что они же Европа, и уже давно Европа. Но я проехал про Прибалтики и по Литве, и по Латвии, и по Эстонии, и не могу сказать, что они прямо разительно лучше нас живут.
Лучше Москвы, вы хотите сказать?
Нет, не Москвы. Но
понимаете, Россия именно... – это одна страна, две системы. Вот есть Москва, а есть Россия.
Я не москвич, я хочу уточнить. И по Прибалтике...
Живете-то вы в Москве сейчас.
Да, и по Прибалтике я проехал именно на автомобиле, а не по самым таким, знаете ли, городам туристическим. Понятно, что есть там Вильнюс, Клайпеда и Рига, но нет, когда ты выезжаешь в село, ты вдруг там видишь вот то самое село, который Алексей, любит снимать Звягинцев.
А я в 1977 году попал туда служить, в Прибалтику, в Ригу. И когда мы вышли в Риге на станции, да, железнодорожные, там нас перевели туда, наше военное училище, где вот, проходил службу и учился, то оказалось, да, что мы попали вот в этот Запад, да, и разговоры на латышском языке, это изобилие в магазинах, которого не было в Ростове-на-Дону, где я до этого год учился. Конечно, они проиграли, особенно Литва, посмотрите, хоть там зарплата выше, чем в России, но кому додумается закрывать Ингалинскую станцию, когда ты продаешь электричество, а теперь покупаешь, ну нельзя же быть под пятаком. Да,
просто хотел уточнить, а какое государство, говорить, входившее в состав Советского Союза, отказавшись от Советского Союза, сегодня живет хорошо?
Говорят, нет, что Азербайджан.
Какое?
Вот какое? Вы понимаете, я вам хочу сказать, что вот если говорить о глобальных тенденциях, знаете, вот в Давосе уже второй год подряд распространяется доклад, где говорится, в первом докладе было сказано о том, что 8 человек, 8 были названы фамилии, там русских-то не было олигархов российских, а вот там был Билл Гейтс, там, не знаю, Джефф Безос, там и так далее. Угу. Значит, 8 человек владеют имуществом, которое половина людей земного шара. В этом году они распространили доклад, что 1% население Земли владеет собственностью, которая это превышает собственность 85%. И это был еще доклад Римского клуба 60 лет назад.
Нет, сейчас он вышел, новая версия.
Но это что, мы новый мир построим?
Вот, я хочу сказать, что есть расслоение и есть бедность по всему миру.
Да.
Вопрос в масштабах и вопрос в том, какие меры предпринимаются. Понимаете?
Я просто по расслоению.
Просто говорить...
У нас она чудовищная.
Знаете, это вы как в Советском Союзе. Вот сейчас можно поехать в Америку, отъехать чуть-чуть от столиц, найти, так сказать, у них помойки и показывать с утра до ночи. Да, конечно, бедность есть везде. И никто не живет уж супербогато. Но, во-первых, никто не рвется в Россию, понимаете? Никто в Россию из Литвы не едет даже работать. Даже работают. Они едут в Европу.
Не
то есть
все.
Европа в целом, и они, участвуя в Евросоюзе, имеют больше возможностей, потому что, как минимум, там есть свобода в передвижении товаров, капиталов и людей.
Они-то имеют возможность уехать из своей страны.
По крайней мере, есть перспектива, чего нет у нас близко.
Но вы же должны понимать, Сергей Викторович, что перспектива-то у них есть.
Потому что мы сами себе устроили самоизоляцию. Мы сами, так сказать, кричим с утра до ночи, что мы лучше всех.
Давайте без лозунгов. Я же о чем говорю? Вы же понимаете, что они, конечно же, имеют свободу развиваться, да, имеют право на свободное развитие, но только не на территории своей страны, потому что на территории своей страны им делать больше нечего, кроме как обслуживать русских туристов, которые считают, что это до сих пор Европа, Прибалтика. И все. Ты приезжаешь туда, и ты можешь в Литве, в Латвии, в Эстонии, везде говорить по-русски. Почему? Потому что ты привозишь деньги. Я же ведь говорил с простыми людьми, и они говорят все по-русски, а больше ничего нет.
Какой бы вывод из этого сделали?
Делаю я вывод из этого простой, может быть,
его подтвердите. Литва должна была остаться в Советском Союзе, но это вы поговорите с простыми людьми. Никто там этого не хочет и не собирается быть.
Так нет,
не собирается
Союза.
Входить в Россию.
Кто знает, но знаете, все может быть.
И живут
быть
они,
в этом
кстати
мире,
говоря, совсем не хуже, чем в Калининграде, который находится, не знаю, в 5 минутах от них.
Говорят, пьянство там понимаете? Стало очень распространено в Литве.
Да дело не в этом, у них население.
Такого раньше
население
не было.
Но самое главное,
вымирает,
вы поймите,
разъезжается.
Вы поймите, современная экономика это экономика глобальная.
Сергей говорит: учусь в колледже с эстонцем. Приехал к нам. Вот пожалуйста. Там, да. Кстати, у меня Сергей Викторович, Сергей Александрович и слушатель тоже
давайте.
Сергей. Сегодня
поехали.
Слишком много
Сергей.
7373948. Телефон прямого эфира. На всякий случай напомню, что главный редактор нашей радиостанции Сергей Доренко. Как вас зовут? Или здравствуйте. Да.
Александр, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, я хочу сказать, что у нас падение уровня жизни произошло не за санкции, а за падение цен на нефть. Оно в любом случае произошло. Стали бы мы конфликтовать с Западом? Нет. И, в общем-то, по существу, единственная область, где более-менее, что называется, промышленная политика, это сельское хозяйство, где, с одной стороны, ограничили импорт, с другой стороны, дают кредиты под конкурентоспособный процент. А проблема не в том, что там силовые структуры, еще что-то. Проблема в том, что наш либеральный экономический блок просто не дает развиваться нашей промышленности.
О как. Ну, надо их разогнать, значит, правильно. Что ли? Разогнать их надо? Что их держит
конечно,
тогда?
Конечно.
Сергей Викторович, вы как заместитель председателя партии «Яблоко».
Как либерал.
Куда ж либеральнее? Пожалуйста.
Ну, про так называемый либеральный экономический блок я слышу часто, и в интернете об этом пишут. Никакого отношения к делу не имеет. Не считаем мы вот тех людей, которые традиционно причисляют к либералам, что они как бы либеральная какая-то секция, фракция в правительстве. Это чиновники Владимира Путина. Политику определяет именно Путин, в том числе экономическую. Я это знаю не абстрактно, потому что вот даже когда в Думе мы были, я знаю, какие, до каких деталей доходил лично президент, когда принимали там конкретные законы. Поэтому и Чубайс, и Греф, и Дворкович – это чиновники Владимира Путина. Они работают по его указаниям. Поэтому никакого либерального блока нет. Это надо просто понимать. Теперь, что касается санкций и наших результатов. В том числе сельское хозяйство, коротко. Да. Ну, конечно, сельское хозяйство, да, это прямой результат санкций, тут спорить не с чем, потому что действительно экспорт, ну, кстати, и урожай тут хороший. Но, понимаете, вот что касается цены на нефть, я тут не согласен. У нас цена на нефть сейчас 70.
А месяц была 110, назад была 60,
была 120. Но сейчас 70, а в бюджет заложено 40. Понимаете, наш бюджет 2017 года исполняется из прогноза цены на нефть 40. То есть должны быть крупные дополнительные доходы. Санкции, конечно, чуть-чуть понижают там динамику ВВП. Главная проблема не в них, а в том, вот о чем радиослушатель сказал, что это не важно, что это государственный монополизм, почти 80% под контролем настаивая вот этой группировки, в том числе силовой. Значит, бизнес в России не может нормально развиваться. Как только ты чуть-чуть поднялся, в этом суть дела, в этом главное. Международные экономические эксперты недавно вот приезжали из ОБСЕ, они оценивают потенциал нашей экономики, потенциал роста годовой в 7%, а у нас 1,5%. Почему? Да. Не из-за нефти и не из-за санкций.
Потому что они из ОБСЕ. Ну, потому что и ОБСЕ, да, очень хорошо, например, мониторит ситуацию в Донбассе.
ОБСЕ, не однобоко. Знаете, ОБСЕ это не фамилия, это организация. Я говорю об экспертах, которые, конечно, независимые экономисты.
Конечно.
В отличие от наших правительственных. У нас тоже есть независимые.
Хорошо, я понял. Спасибо большое, Сергей Александрович.
Алексей, у нас есть шанс, да, вот как бы ни говорили, это слово импортозамещение. Мы закрыли рынок сельхозпродукции для США, Канады, для других стран на 9 миллиардов. На 9 миллиардов. Мы закрыли его по мясу, молоку, рыбе, да, овощам на 9 миллиардов. Есть исторический шанс нашему этому сельскому хозяйству рыбе подняться. Да? Как им воспользоваться, это теперь время покажет, и надо постараться, чтобы этим воспользовались. И что касается нефти, да, 50, конечно, будут резервы, но ключевое слово не только импортозамещение, вкладывать-то надо не в американские активы, надо, которые будут заморожены наверняка, наши там вклады, вот следующим этапом санкций, а в реальную экономику, в рабочие места. Обещали 20 миллионов рабочих мест,
25. Не создали.
Даже 25, правильно, да. И, конечно, у нас есть проблемы, да, и кредитование, и все остальное, и, конечно, и малый бизнес душит. Но с чем я вот с Сергеем не соглашусь, это с госсектором. Нам нужна, конечно, своя контрактная система, хорошо продуманная, нам нужен государственный сектор экономики, это локомотив развития производства, создание рабочих мест, кое-что в этом сделано, кое-какой порядок наведен и допущен малый бизнес.
Знаете, сейчас как говорят, многое сделано, да, но многое сделать еще, да, предстоит. Слушайте, да, я хочу все-таки запустить еще голосование, у нас 2 минуты до конца эфира, пожалуйста. Вопрос звучит так, считаете ли вы, что обнародование кремлевского доклада, так называемого, нанесет вред России? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Считаете ли вы, что обнародование кремлевского доклада, так его называют, нанесет вред России? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я напомню, что такое кремлевский доклад. Что это вообще такое? Три раза уж повторил. Это некий доклад из США, некий список бизнесменов, которые, по мнению Конгресса, близки к Кремлю и причастны к коррупции, нарушению прав человека. И вот кто именно пойдет в этот список, неизвестно. Я уже об этом говорил. Короче говоря, новые санкции, если уж совсем коротко. И они нам, скорее всего, навредят. Да, 134-21-35. Да нет, не навредят. 134-21-36. Еще минуту у нас практически до конца эфира есть, даже чуть больше. Поэтому я вот по 30 секунд. Сергей Викторович, вам, пожалуйста, с вас начнем. И потом Сергею Александровичу дам.
А ты проголосовать?
Да не проголосовать. Не, вы хотите. Я же понимаю.
Ну да, я, конечно, считаю, что нанесут вред. Хотя, конечно, основной вред мы себе наносим сами. Но это уже другое. Значит, я хочу сказать, что на самом деле тема санкций в том виде, в котором она обсуждается, она вторична. Первично это положение России в мире. Я настаиваю на том, что российское правительство, российская власть, особенно теперь, вот выборы сейчас идут.
10 секунд осталось.
Она должна проявлять инициативу в том, чтобы наладить нормальные отношения с Западом. Инициативу
понятно,
проявлять.
Понятно.
В этом суть дела. А не сидеть тут на пятой точке и ничего не делать.
Ну почему же? Вот в Сирии налаживали отношения с Западом. Сергей Александрович, пожалуйста.
Конечно, да. Санкции – это экономический ущерб России, экономический ущерб Европейскому Союзу, самим Соединенным Штатам. Цифры эти известны, их обнародовал председатель правительства еще год назад, Медведев. Реальный выход из этой ситуации простой – укрепление нашей экономики, в том числе укрепление государственного сектора, создание рабочих мест и выход из этого тупика. И, конечно, да, кадровая политика должна быть совершенно другой.
Итак, итоги голосования. Считаете ли вы, что обнародование так называемого кремлевского доклада нанесет вред в России? На нашем телеграм-канале «Говорит Москва» 86% говорят, что не считают, что навредит этот доклад. 14% считают, что навредит. В эфире так, 47% считают, что навредит, 53% считают, что не навредит. Короче говоря, большинство считает, что не навредит. Спасибо огромное за участие в программе. Приходите еще.
Спасибо.